Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай».
6 июня в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось следующее сообщение.
Обнаружен первый американец, являющийся по мужской линии потомком Чингисхана. Это Томас Робинсон, профессор-финансист университета в Майами Коралл Гейблс, штат Флорида. Поиск этой родственной связи шел долгим кружным путем. В 2003 году Y-хромосома монгольского императора была идентифицирована генетиками Оксфордского университета в Англии. Прослеживая мужские хромосомы азиатов, они обнаружили значительный генетический запас таковых в населении района, простирающегося от Монголии до Средней Азии. Их общей чертой была та, что почти все они находились в границах бывшей Монгольской империи. Генетики пришли к заключению, что особая вездесущая Y-хромосома должна принадлежать Чингисхану, а ее широкое распространение явилось следствием повышенной сексуальной активности основателя империи и его многочисленных сыновей в их многочисленных гаремах, факт, отмеченный еще тогдашними летописцами.
Нам нет надобности уходить в дальнейшие подробности столь экстравагантного генетического исследования. Достаточно сказать, что гены самого профессора Робинсона прослежены до 13 века в Англии, а предыдущие его предки, считают ученые, могли попасть в Англию вместе с викингами-варягами, делавшими набеги как на Каспийское море, так и на английские острова. Где-то на этом пути попалась им женщина, носившая в себе соответствующий ген. Как сказано у поэта, когда 10 красивых степных россиянок отдавал за коня печенек. Что-то в этом роде. По-настоящему для нас интересна другая проблема. На фотографии, приложенной к статье, потомок Чингисхана Томас Робинсон никак, но совсем никак не похож на своего предка. Это, смело можно сказать, американец, типичный американец средних лет, со всеми признаками принадлежности к так называемому высшему слою среднего класса, корректный американский профессор, несколько полноватый, с модной сейчас как бы недельной небритостью, и борода у него густая, а не жидкая, как у людей так называемой желтой расы. Может быть, он и увлекается конным спортом, играет, например, в поло, но уж точно не ест конины и не пьет кумыс. Так что, как ни говорите, а генетика здесь ни при чем. Человек определяется средой своего пребывания, своим культурным окружением, а не биологическими факторами, не генами или, как говорили раньше, кровью. Одиозное нынче словечко. Разговоры о крови – российские разговоры. Что общего у Ротшильда с Троцким, у Льва Толстого с Лениным? Или мы и в Ленине будем видеть потомка Чингисхана? Конечно, в генетическом коде записана информация, определяющая физико-биологические параметры человека, наследственная информация. Но никакого отношения она не имеет к тому, что называется духом. Дух человека, духовное его состояние, ментальный статус, если чем и определяются, то именно культурными влияниями, духовной атмосферой, в которой вырос человек. Даже если профессор Робинсон носил в своем облике черты монгольской расы, это бы ничего не определяло в его культурном статусе. Есть в Америке, вернее, в английском языке, столь богатым краткими выразительными формулами, такая антитеза «nature or nurture» – «природа или воспитание», или, если искать фонетическое сходство, «натура или культура». Если под натурой иметь в виду генофонд, а под культурой набор духовных установок, то следует вроде бы решительно высказаться в пользу культуры. Но все же такое противопоставление слишком абстрактно, не учитывает конкретной полноты человеческих отношений и обстоятельств. Не в последнюю очередь по такому соображению в наше время понятие «культура» все чаще и чаще трактуется как конкретная человеческая среда, а не как система универсальных норм. Вот отсюда и пошло понятие мультикультурализма. Попросту говоря, в каждой культуре, то есть в каждой конкретной среде обитания, свои нормы. Понятие культуры стало толковаться преимущественно не как активный рост личности, ориентированный на некий идеал, а как едва ли не пассивное приспособление человека к окружающей его среде, чуть ли не как биологическая характеристика. Сама культура в таком понимании – это среда обитания. Вот по этому поводу уместно сказать несколько слов о новом романе Джона Апдайка «Террорист». попытка знаменитого писателя понять феномен американца смешанного происхождения, становящегося исламским фундаменталистом, готовым провести террористический акт. Рецензенты почти единогласно уже объявили новый роман Абдайка неудачей. Между тем, интерес он вызывает повсеместный, и понятно почему. Имеет место шокирующий факт враждебности к западному образу жизни у людей, выросших и воспитавшихся на Западе, но по этническим и религиозным корням, принадлежащих к иной социально-культурной традиции. Яркий пример дают лондонские террористы, все родившиеся в Англии, или преступники 11 сентября, получившие образование на Западе и по многу лет жившие в западных странах, отнюдь не безграмотные фанатики вроде талибов. Так вот, рецензенты пишут, что понять и объяснить этот феномен Абдайку не удалось. Грубо говоря, ему удалось только то, что удается всегда, всякого рода сексуальное описание. Для большего понимания атмосферы романа приведу несколько строк из рецензии Мичико Какутани из «Нью-Йорк Таймс» от 6 июня.
Ахмад, герой романа, единственный сын американки ирландского происхождения, госпитальной технички, и египтянина, бросившего семью через несколько лет после его рождения. В начале романа Ахмад учится в старшем классе общественной школы в пришедшем в упадок фабричном городе штата Нью-Джерси. Он увлекается спортом, получает приличные оценки, но решает не поступать в колледж, а после выпуска стать водителем грузовика по настоянию своего ментора, имама местной мечети, в которой он изучает Коран. В свои 18 лет Ахмад еще девственник и испытывает отвращение к сексу. Его приводит в негодование все, что он видит вокруг. Почти раздетые школьницы, пошлая одежда его матери, непристойные слова, произносимые по радио и телевидению. Он решает избрать единственно верный путь, нечто весьма нелегкое в стране, где столько разных путей, где столько всякого ненужного хлама. Америка, говорит он, страна неверных, осужденная на ужасный конец. Или чистота есть самоцель. Или я жажду рая. Другими словами, Ахмад говорит не как подросток, выросший в Нью-Джерси, а как исламский террорист в плохих приключенческих фильмах. Или некто, прошедший промывку мозгов и запрограммированный думать джихадистскими стереотипами.
У рецензента получается, что подросток из Нью-Джерси не может быть исламским террористом. Между тем, в английском городе Лидс такие подростки нашлись. А ведь Англия отличается от Америки только количественно, а не качественно. Весь западный мир ориентируется сейчас на американские стандарты, а молодежь чуть ли не поголовно. В общем, выходит, что Абдайк потому плох, что положенный в основу его романа сюжет непредставим. Логика типа «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Рецензент «Нью-Йорк Таймс» Мичико Какутани вполне просвещенная персона и, судя по имени, японского происхождения, то есть как бы живой пример, отрицающий возможность подобных явлений. Для нее факт рождения в штате Нью-Джерси автоматически означает приятие американских ценностей, американской культуры в этом расхожем теперешнем понимании как среды обитания. Но как тогда быть с пресловутым мультикультурализмом? Получается, что его либеральные проповедники делают это из соображений политической корректности, при этом считая само собой разумеющимся естественность или нормальность американского образа жизни. Однако ход размышлений Абдайка в террористе вполне представим. Он понял, что американский образ жизни может не нравиться даже человеку, родившемуся в Америке, имея в виду все эти голые пупы с железками и бесконечные факи, шитые в устах подростков. Он задумался даже о большем, что человеку иногда свойственно искать единственно правильный путь, существует он или не существует. В старину это называлось «единое на потребу» и было, между прочим, христианской установкой. Трансцендентная ориентированность религии, ищущая выхода за пределы здешнего мира, есть некое необходимое условие, если не для враждебности к окружающему, то чуждости ему. А причин для этой чуждости существует много, в том числе некая душевная неустроенность, дискомфортный экзистенциальный опыт. Если не универсально осознанный, как это случается у философов, то остро индивидуально переживаемой. Экзистенциальная философия открыла, что человеку свойственно прятаться от неуютности бытия в мире обыденщины, в суррогатах неподлинного существования, в иллюзиях счастья. Но бывают случаи, когда спрятаться не удается. И тут дело уже не в натуре или культуре, а в чем-то промежуточном, но индивидуально важнейшем, в персональном экзистенциальном опыте. Вот тут нужно искать причину неустроенности абдайковского героя и готовности его выпасть из американского бытия. И эту причину, как мне кажется, Абдайк нашел. Вспомним одну деталь из жизни Ахмада. В 18 лет он все еще девственник. По старым временам в этом не было бы причин для беспокойства. Времена, конечно, меняются, но в случае Ахмада дело не в этом. У него возникла ненависть к сексу как к некоему бытийному позитиву. Его отвратило от секса поведение его матери. Есть интересная параллель, скорее иллюстрация к этому сюжету в современной русской литературе. Одна деталь из романа Солженицына «Раковый корпус».
2 лет не было Демки, когда убили отца на войне. Потом был отчим, хоть не ласковый, однако справедливый. С ним вполне можно было бы жить, но мать курвилась. Отчим бросил ее и правильно сделал. С тех пор мать приводила мужиков в единственную с Демкой комнату. Тут они выпивали обязательно, и Деме навязывали, да он не принимал. И мужики оставались у нее разно, кто до полуночи, кто до утра. И разгородки в комнате не было никакой, и темноты не было, потому что засвечивали с улицы фонари. И так это Демке опостылило, что пойлом свиным казалось ему то, о чем его сверстники думали за дрогом.
Тут дело, конечно, не в том, сколько у семьи комнат. Такая ситуация вполне представима и в Америке. Абдайк ее и описал. Кризис и трагедия Ахмада укоренены сексуально. Критики говорят, что Абдайк всегда видит мир сквозь сексуальную тематику. Это его особенность. Но объяснением темной души террориста может быть и такая ситуация. Тут важен, однако, не секс сам по себе, а вот эта индивидуальная неустроенность любого рода. Экзистенциальный кризис как посредствующее звено между природой и культурой, взятых в вышеописанном смысле. О генах говорить, конечно, не приходится. Не это делает Чингисханов. И не о мусульманской культуре как таковой. Любая культура, по определению, это способ бытия, а не его уничтожения. Культ мученичества для ислама не специфичен, он есть и в других религиях. Гораздо специфичнее, если на то пошло, девственницы, ожидающие мученика в раю. Вот к ним и собирается абдайковский Ахмад, отвратившийся от разнузнанных одношкольниц. Девственность как метафора житейской неприспособленности, выпадения из естественного или даже цивилизованного склада бытия. Вообще-то это называется культурная отсталость, но нынче это выражение вроде бы политически некорректное. Цивилизованный человек не может быть невинным. Цивилизация – это опыт, она предполагает утрату рая и не ищет его обретения.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Новости